У нас в студии прямого эфира программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио есть уже следующий гость Владислав Селезнев, пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины. И как раз с этой темы, с темы ситуации, текущей ситуации в Авдеевке и начнем. Какая там сейчас обстановка?
Ситуация остается... Добрый день. Ситуация в Авдеевке остается достаточно сложной. Это основная горячая точка вдоль всей линии разграничения сторон. И в сводках, утренней сводке пресс-центра АТО сообщалось о том, что практически вдоль всей линии разграничения сторон боевики ведут огонь по нашим позициям, используя в том числе и вооружение запрещенных Минскими соглашениями калибров. Что касается деятельности вооруженных сил Украины, то мы отвечаем. Отвечаем, используя штатное оружие, которое есть на взводных и ротных опорных пунктах. То есть это то оружие, которое можно использовать в соответствии с Минскими соглашениями. Действуем прицельно, действуем предметно. Атакуя диверсионно-разведывательные группы противника, мы их уничтожаем. Ведут огонь с огневых точек противника. Эти точки мы вычисляем и уничтожаем. То есть абсолютно адекватная реакция на те события, которые происходят вдоль линии разграничения. Очень важный момент. По Авдеевке мы провели определенные мероприятия по усилению наших позиций. Туда зашли дополнительные подразделения, потому что, учитывая намерение боевиков вернуть ситуацию в исходную, для того, чтобы мы сберегли статус-кво, которое сохраняется в течение минувшего месяца, есть у нас определенные силы и средства, и мы проводим ряд оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы усилить наши позиции. Я не могу вдаваться в детали, причина абсолютно очевидна, для того, чтобы не навредить нашим ребятам. Но у нас там достаточно силы и средств для того, чтобы, несмотря на все провокации со стороны боевиков, мы держали наши позиции. И, собственно говоря, история показывает, и ситуация минувшего месяца показывает, на какие бы жертвы боевики ни шли, какие бы виды вооружения ни использовали, ситуация остается полностью контролируемая силами антитеррористической операции, и боевики ничего не могут сделать для того, чтобы выдавить наше подразделение с занимаемых позиций.
А, Владислав, скажите, вот очень много версий о том, почему боевики наступают на промзону Авдеевки, в том числе эта версия связана с тем, что промзона Авдеевки — это контроль над трассой Донецк-Горловка, это так?
Да, так и есть. В настоящее время под огневым контролем наших подразделений, которые находятся в промзоне, находится так называемая Ясиноватовская развязка. Фактически в зоне прямого выстрела находятся позиции боевиков. Те, кто бывал на месте событий, прекрасно понимает, что там достаточно серьезная автотранспортная развязка. Блокпосты, опорные пункты боевиков расположены с двух сторон этой развязки, и мы эти позиции видим. Опять же, позиция вооруженных сил абсолютно очевидна. То есть, если бы мы использовали артиллерию, то эти огневые точки, эти опорные пункты мы могли подавлять. Но Минские соглашения — это основа нашей деятельности. Мы действуем в тех рамках, которые нам определены, и поэтому для сил и средств для отбития атак противника у нас достаточно. Других задач на сегодняшний день нет. Опять же, выполняя наши задачи, в первую очередь, и главный акцент мы делаем на то, чтобы максимально обезопасить личный состав, который находится на первой линии обороны.
Значит ли вот эта ситуация, что боевики не используют сейчас трассу Донецк-Горловка?
Ну, фактически, у них очень серьезные ограничения, и когда мы слушали с вами включение, самое эффективное средство от работы снайперов, от работы минометных расчетов на дорогах Донеччины — это высокая скорость. Поэтому как наше подразделение, так и, соответственно, наши противники используют основной фактор — это высокая скорость при перемещении.
Стараются передвигаться очень быстро.
Очень быстро, да, потому что это главная причина быть в безопасности.
А вы упомянули уже даже дважды, по-моему, об использовании запрещенных видов оружия, ну, то есть запрещенных вот Минскими соглашениями, да? Вот в сегодняшнем сообщении пресс-центра штаба АТО значится вот факт такой, что незаконное вооруженное формирование разместили гаубицы «Гиацинт» калибром 152 мм в 8 километрах от линии разграничения на Донецком направлении, а именно между Макеевка и Ясиноватой. Там обнаружены 4 гаубицы. Они только нами обнаружены или ОБСЕ это тоже обнаружило?
Как известно, боевики достаточно часто используют фактор недопуска на те или иные участки линии разграничения сторон представителей мониторинговой миссии ОБСЕ. Но вся разведывательная информация, которая у нас есть с той стороны, она установленным порядком через МИД передается представителям мониторинговой миссии для учета и принятия соответствующих решений. Очень важный момент. Как только мы информируем европейскую общественность о том, что боевики постоянно нарушают Минские соглашения, это дает нам возможность в очередной раз настаивать на том статус-кво, на который сегодняшний день присутствует в европейском сообществе. Санкции, санкции Европейского Союза, санкции Соединенных Штатов Америки и иных стран американского континента, направленные против Российской Федерации.
Но, тем не менее, дальнейшему использованию этих вооружений, к сожалению, это не мешает.
Да, причем это и вооружение используется не только против подразделений вооруженных сил Украины, которые находятся на первой линии обороны, но и для создания соответствующей провокационной картинки, то есть картинки, которая якобы для российских медиа фиксирует факты нарушения со стороны украинских военнослужащих.
То есть вы имеете в виду, что они, собственно, вот, контролируемые ими территориями
обстреливают? Да, они фактически обстреливают из одних районов, которые находятся под их контролем, иные районы, которые точно так же находятся под их контролем, территории, свои территории, ведут огонь по мирным, там, где находятся мирные жители, для того, чтобы создать соответствующую информационную картинку и в очередной раз обвинить вооруженные силы Украины в том, что якобы мы нарушаем Минские соглашения. Но тут наши позиции достаточно четкие и уверенные, потому что конструктивная работа налажена между штабом антитеррористической операции, между офицерами, руководителями совместного центра по контролю и координации с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ, позволяет нам оперативно и предметно вести речь о том, кто нарушает Минские соглашения, а кто четко их придерживается.
Владислав Селезнев, пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины, в студии программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадського радио. Вот еще раз возвращаясь к репортажу, который мы послушали в начале, там речь шла, ну, там был медик, и он говорил в основном о поставках, ну, медицинских каких-то необходимых там препаратов, ваты и так далее. А сейчас есть ли проблема вообще с обеспечением вот передовой боеприпасами, теми же медицинскими препаратами, едой, чем угодно?
Безусловно, ситуация, которая на сегодняшний день сложилась в зоне проведения антитеррористической операции, она никоим образом не сравнима с теми событиями, то есть ситуация, которая была в 2014 году и даже в определенные периоды 2015 года. Система логистики работает достаточно четко, и, собственно говоря, об этом и говорил военный медик, который находится сейчас в зоне АТО. Все необходимое, все необходимое имущество, материальные средства, боеприпасы, топливо своевременно доставляется на передний край, потому что мы четко понимаем, от своевременного и, главное, полного обеспечения наших подразделений зависит тот фактор, насколько эффективны будут наши бойцы на первой линии обороны. Поэтому все необходимое в первую очередь направляется туда. Вооружение, техника, боеприпасы и весь спектр силы средств логистического характера.
Но волонтерская деятельность действительно пошла на убыль?
Достаточно серьезно эта деятельность трансформировалась, потому что есть какие-то адресные заказы, есть какие-то позиции, которые просто не предусмотрены нормами обеспечения.
Ну, это опять тоже, что говорил герой репортажа.
То, о чем говорил, да, герой материала. То есть, безусловно, тот вклад, который делают волонтеры, его невозможно переоценить. Это очень важная составляющая. И не только материально-технического характера, а и морального характера. Потому что очень важно, будучи на передовой, чувствовать, что ты не брошен, что о тебе помнят, за тебя переживают, и делать все необходимое для того, чтобы ты был полностью обеспечен, потому что Украина, ее народ понимает. От уверенных, профессиональных, эффективных действий тех бойцов, которые сейчас находятся на первой линии обороны и рискуют своей жизнью, зависит мир и спокойствие граждан всей остальной части Украины.
Владислав, есть еще вот такой вопрос. В сводках штаба сил антитеррористической операции часто также присутствует Мариупольское направление. И, собственно, иногда там присутствует сообщение о том, что какие-то передвижения отмечаются с моря. Ну, это, собственно, передвижение сил Российской Федерации, очевидно. Я не знаю, насколько это боевики, не боевики. Это иногда отмечает и разведка тоже, что катеры подходят к побережью. Собственно, что происходит в районе Мариуполя?
Ну, давайте будем абсолютно и предметно откровенны. Практически все руководство вооруженных формирований, которые размещены на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, это кадровые российские военные. Есть там представители частных военных компаний, есть местные маргиналы, есть задуренные пропагандой представители Российской Федерации, которые поехали или за удачей, или за длинным рублем. Но костяк, руководящий состав всех вооруженных формирований, которые дислоцируются на востоке Украины, на тех территориях, которые подконтрольны боевикам, это кадровые российские военные. Буквально вчера я получил очередное подтверждение. Воинская часть, которая расположена неподалеку от Екатеринбурга, практически все офицеры прошли через Донбасс. Информация оттуда. И часть из этих офицеров, которые отправились в такую командировку, в кавычках, вернулись из этой командировки в гробах. Информация от первоисточника. И достаточно жесткая позиция в этой воинской части. Те, кто так называемые отказники, к ним принимаются крайне жесткие и порой даже радикальные меры воздействия командованием части. Что касаемо ситуации под Мариуполем, Александр Кинсфатер об этом вчера делал заявление. В самом деле в 12-мильной зоне неподалеку от Мариуполя, на расстоянии 12 миль от береговой линии, был зафиксирован российский разведывательный катер, который проводил радиотехническую разведку. То есть говорит о том, что на вооружении у боевиков появилось так настолько серьезное вооружение, ну, как минимум, нелепо. Даже пресловутый путинский военторг не в состоянии представлять такое вооружение. То есть работают россияне, работают соответствующие структуры вооруженных сил Российской Федерации.
Но, тем не менее, вот мы уже не первый год говорим об этих примерах. Да, вот вы привели только что в пример Екатеринбург, ну, еще с Псковской десантной дивизией. Тем не менее, удается ли нам документировать хоть как-то эти факты? Потому что, у вас, я так понимаю, какая-то инсайдерская информация просто.
Да, информация, которую я озвучил, это инсайдерская. Мои источники, что касаемо деятельности иных структур, собственно говоря, на кого возлагаются вот эти полномочия, то тут я, скорее, буду вас адресовывать на представителей Службы безопасности Украины, военной прокуратуры, которая работает в зоне проведения антитеррористической операции. Именно эти структуры уполномочены фиксировать. Все материалы, как мы говорим, материалы для будущей Гааги.
Владислав Селезнев, пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины в программе «Киев-Донбасс». Буквально пара минут у нас остается в эфире. Не могу не спросить о перспективах очередной волны мобилизации, поскольку... Вижу, что вы с улыбкой на это реагируете, но тем не менее, буквально на днях, выступая в Краматорске, президент еще раз напомнил и подчеркнул, что начинается демобилизация четвертой волны. Да. Будут призваны на их место кто-то?
Первое, что касаемо четвертой волны мобилизации. Вчера министр обороны Украины заявил, что уже 6 тысяч уволено. В течение ближайших 10 дней еще порядка 18 тысяч уйдут на дембель.
Я вам скажу, больше того, у меня несколько друзей публикуют фотографии, как они едут в поездах.
То есть мы говорим, мы делаем. Фактически до конца апреля месяца порядка 40 тысяч украинских военнослужащих, которые призывались не только в четвертой, но и в рамках первой, второй, третьей волны мобилизации, но остались по тем или иным причинам в рядах вооруженных сил Украины, будут уволены и вернуться к родным и близким. В армии останутся только лишь те, кто проходит или курс лечения, или реабилитации, и ряд военнослужащих, которые имеют проблемы с законом. Что касаемо перспектив седьмой волны мобилизации, я вам не могу сказать, что ее не будет. На сегодняшний день мы заканчиваем рекламно-информационную кампанию в той активной части, о которой мы говорили, по привлечению в ряды вооруженных сил Украины военнослужащих-контрактников. 18 тысяч набрали. Об этом тоже вчера министр обороны говорил.
То есть у нас, в общем, задача все-таки без мобилизации обойтись,
То есть мы ориентируемся на такой формат, но, опять же, в конце недели у нас заканчивается учение, стратегические командно-штабные учения «Весняный Грим-2016». По его итогам будут сделаны соответствующие выводы, и мы уже будем исходить из той ситуации, которая сложится на конец этих учений. Если такой вопрос о необходимости восстановления мобилизационных ресурсов будет актуален, то, как об этом говорил президент Украины, седьмая волна мобилизации будет насчитывать по разным подсчетам от 5 до 10 тысяч граждан Украины, которые будут призываться в рамках мобилизации. Но на сегодняшний день решения о том, что седьмая волна мобилизации будет, пока нет.
Спасибо большое. Пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев был гостем прямоэфирной программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.